«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие радиослушатели. На волнах радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор» и его ведущая Евгения Острая. Начать передачу хотелось бы со слов выдающегося врача, академика Ивана Петровича Павлова. Он говорил, что только познав все причины болезней, настоящая медицина превратится в медицину будущего. И эта цитата как нельзя подходит к теме сегодняшнего нашего разговора. На этой неделе весь мир отмечал День недоношенных детей. 17 ноября была эта скорбная, наверное, или как это назвать, дата. Обо всем, что связано с проблемами беременности, мы будем сегодня разговаривать с Лидией Николаевной Федосовой. Хотела вот всю передачу называть ее по имени-отчеству. Это, оказывается, молодая абсолютно девушка, но уже, тем не менее, с солидным багажом знаний. Врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук. Кроме этого, у Лидии Николаевны есть еще одна специализация. Она врач функциональной и антивозрастной медицины. Но об этом мы впоследствии, я надеюсь, затронем эту еще тему. Вот хотелось бы уже как бы начать разговор, но у нас почему-то прямо вот с первых минут звонок. И давайте послушаем, что нам говорят на том конце провода. Слушаем вас.
Алло, Лидия Николаевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Так это у вас постоянный пациент, судя по всему.
Да, у меня много пациентов.
Да-да, слушаем вас.
Как предохраняться от нежелательной беременности?
Спасибо за ваш вопрос, он действительно очень актуальный. В ряду того, что мы очень много получаем последствий от неправильного использования препаратов для предохранения от беременности нежелательной, это действительно очень важный вопрос. Сейчас повально с 16-17 лет назначаются гормональные контрацептивы девочкам с по показаниям, без показаний. Там, например, контрацептивы могут быть назначены просто, чтобы полечить акне, да, высыпание на коже, или чтобы перенести цикл и отправиться в отпуск спокойно, что вообще является недопустимым, конечно. То есть такие вещи. После этого мы получаем последствия, которыми занимаюсь вот сейчас, в данный момент я, которые мы расхлебываем потом в течение многих лет жизни уже девушки, женщины. Да?
Ну, то есть это же ваши коллеги назначают?
Да, я не назначаю сейчас контрацептивы вообще, то есть и настолько взгляд современной медицины пересмотрен на тему контрацепции, потому что она очень сильно, гормональные препараты подавляют уровень наших собственных естественных гормонов, это и эстрогены, и тестостерон, вызывая многочисленные проблемы у женщины со здоровьем в целом в будущем, в том числе с возникновением беременности. Какие проблемы? Ну, тестостерон, например, это наши мышцы, это анаболические гормон, это наша сила мышц. То есть там возникают и даже у молодых девушек, и недержание мочи, и прочее, снижение либидо и так далее. То есть это все делают контрацептивы. Особенно печально, когда они назначены вот по таким глупым совершенно причинам, я бы сказала, без показаний. Поэтому контрацепция действительно актуальна. Я бы рекомендовала все-таки молодым девушкам, которые только вступают в вот этот период, да, половой зрелости, полового созревания и сексуальной жизни, все-таки использовать барьерные методы контрацепции по нескольким причинам, в том числе и по той причине, что они профилактируют инфекции, передаваемые половым путем. Уже у рожавших женщин есть больше возможных вариантов, в том числе и внутриматочные контрацептивы, но при этом не обычные, а гормональные, но они действуют именно внутри матки, не вызывая системных эффектов на организм в целом.
Хотелось бы, конечно, чтобы мы, так сказать, дошли до этого вопроса, но раз уж вот поднялся он так рано, давайте снова вернемся. Во-первых, я назову номер телефона в студии, это 997-7997. Сегодня у нас присутствует врач-акушер-гинеколог, вот с первых минут она начала уже отвечать у нас, Лидия Федосова, начала отвечать на вопросы радиослушателей. Нас волнует проблема недоношенных детей. И недоношенных детей. И, честно говоря, вот у меня был для вас такой вопрос. На мой взгляд, он очень остро сейчас стоит. Забеременеть очень долго не могут молодые пары. Mm-hmm. То есть с чем это связано? Почему у нас? Что это вообще за проблема недоношенных детей? Действительно это так? Это проблема?
Да, вопросы. Тут у вас прозвучало два даже разных вопроса. Отвечу по порядку. Недоношенность – это действительно большая трагедия. Это достаточно серьезная проблема в современной медицине, в жизни, социальная проблема даже больше, да, потому что так или иначе недоношенные сейчас выхаживают детей с 22 недель. То есть раньше выхаживали только с 28 детей, рожденных после 28 недель беременности. У них там масса тела была уже больше 1000 грамм. Больше килограмма. Сейчас выхаживают от 500 грамм деток, и, конечно же, это сказывается на их здоровье.
То есть это вот с размером рукавичку, да,
детки? Ну, примерно так, или там булка хлеба, ну, примерно, вот если сравнить, да. Угу. И действительно, эти детки рождаются с массой проблем, у них не сформированы еще органы и системы, у них не сформирован желудочно-кишечный тракт, бронхолегочная система, что очень важно, они длительное время находятся на искусственной вентиляции легких, у них большие проблемы с органами зрения и слуха. И, к сожалению, такие детки очень часто отстают в развитии, потому что, в принципе, еще не завершил своего окончательного развития головной мозг, не произошла, ну, таким научным методом, научным термином миелинизация нервных окончаний, то есть покрытие их специальными оболочками, которые будут защищать и давать шансы все функции выполнять. Поэтому социально, конечно, это инвалиды. Очень часто. И сейчас причины недоношенности, они совершенно разные. Раньше это были и преждевременные роды, да, которые у женщин возникают. И раньше мы сами в какой-то мере врачи, репродуктологи провоцировали в связи с тем, что мы переносили в полость матки женщины 2 и иногда даже более эмбриона, провоцируя многоплодную беременность. Многоплодная беременность – это всегда фактор риска недоношенности.
Ну, то есть как вы переносили? Это ЭКО?
Это ЭКО, да. Угу. ЭКО. Сейчас такие репродуктологи приняли такой закон, который позволяет переносить только одного эмбриона. То есть 2 и более эмбриона мы можем переносить, но по показаниям, если они там не очень хорошего качества, с желанием пациентки очень сильного, да, но вот в целом, когда мы переносим один эмбрион, мы, по крайней мере, можем обезопасить женщину от преждевременных родов, соответственно, от недоношенности. Кроме того, конечно, моменты с ранним началом половой жизни, с инфекциями, да, вот у девочек, с различными воспалительными заболеваниями, с абортами, прерываниями беременности, они тоже являются фактором риска в развитии в будущем проблем с беременностью, преждевременных родов в том числе, там, предложение плаценты и прочее. То есть те вещи, которые являются факторами риска в развитии недоношенности.
997-7997, телефон студии. У нас сегодня врач-акушер-гинеколог в студии Лидия Федосова. Вот она очень подробно рассказывает о том, как же все-таки нам вообще детей-то иметь, то есть чтобы проблем не было.
Жень, отвечая на ваш еще один вопрос, почему действительно так много стало пар бесплодных, да, у которых не получается забеременеть, долгое время работая репродуктологом в отделении именно ЭКО, да, вот работая с конечным уже, скажем, этапом преодоления бесплодия, действительно я увидела очень много разных случаев и совершенно разные пары, начиная от возрастных пациентов, их тоже сейчас очень много, когда в 45 и более лет женщины хотят иметь детей, да, так и очень молодых пар, 22-23 года уже с диагнозом бесплодия. И вот сейчас, начав практиковать функциональную медицину, превентивную медицину, профилактическую еще она называется медицина.
Алло, вы меня слышите?
А, у нас есть звонок, я так понимаю.
Да, я студентка, медицинский университет, Томск, 5-й курс. Вот, мое имя Иванова Ангелина.
Но у вас очень зрелый голос для студентки.
Ангелина, очень приятно. Томск, кстати, мой родной город, и я тоже закончила СИБГМУ.
Ну вот, видите, как хорошо. Вот, пожалуйста, значит, на ваш взгляд на сегодня, какие наиболее оптимальные методы, как предохраняться лучше от нежелательной беременности?
Я вот в самом начале это озвучивала уже, да, что у молодых девочек все-таки лучше выбирать барьерные методы контрацепции и по максимуму исключать гормональных контрацептивов, либо выбирать те, которые содержат минимальные дозы гормонов. Ну, по крайней мере, у рожавших женщин. То есть у нерожавших женщин вообще советую не использовать гормоны.
А вообще скажите, Да, спасибо большое за звонок. Скажите, пожалуйста, вот действительно ли так вредны контрацептивы гормональные? Вот вообще, кроме вот этих молодых девушек, да, вот скажите, как это все для зрелых, как на их здоровье отражается?
Ну, да, гормональные контрацептивы. То есть в чем там смысл? В том, что препараты, которые используются с целью контрацепции, искусственные. То есть это не естественные, не аналоги естественных гормонов, это искусственные гормоны, которые не похожи на наши натуральные гормоны. И они подавляют, смысл контрацепции, они подавляют синтез наших гормонов яичниками и надпочечниками. То есть они настолько засыпают вот эти органы, что потом...
Разбудить их сложно.
Да, бывает действительно их сложно разбудить, и мы прибегаем к заместительной гормональной терапии уже натуральными гормонами, чтобы вот немножечко проснулись наши естественные органы.
Лидия, у нас сейчас будет перерыв на рекламу. У нас сегодня в студии акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Лидия Федосова. Давайте вернемся к нашему разговору, очень содержательному, через несколько минут.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Да, это «Здоровый разговор». У нас сегодня в студии Лидия Федосова. Опускаю ваше отчество, да, потому спасибо. Что вы очень молодая, симпатичная женщина. При этом врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук. А у нас есть звонок. Николай Петрович, слушаем вас. Странно, что мужчина нам звонит, кстати. Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Лидия Николаевна, будьте добры, подробнее расскажите о физиологической возможности предохранения. Потому что говорят о прерванном коитусе, еще что-то.
Мне кажется, это какой-то профессионал звонит, который знает уже, что такое физиологическое, что такое нефизиологическое. Ну, явно
да,
не любитель.
Читаем. Хотелось бы поподробнее.
Да, давайте раскрою чуть-чуть эту тему. Физиологически возможно. Вот у меня недавно, например, у подруги родился третий ребенок благодаря такому методу физиологическому. Ну, то есть есть шанс забеременеть при физиологическом предохранении, то есть прерванном половом акте, наверное, вот это имели в виду.
То есть это шанс или это все-таки недостаток этого метода?
Это недостаток этого метода, само собой, если рассматривать его как контрацепцию, да, так как метод контрацептивный. Он действительно сохраняет ваши гормоны, он сохраняет...
Да, давайте подробнее, потому что, мне кажется, половина нашей страны, а то и большая часть, именно такой
как метод, бы, использует.
Метод использует. Да.
Значит так, вот в таком случае, если пара использует метод физиологической контрацепции, женщина должна четко понимать, когда... То есть у нее должен быть, во-первых, регулярный цикл. Потому что если у женщины нерегулярный цикл, она вообще не знает, когда у нее может случиться овуляция и выход той самой яйцеклетки, которая даст начало новой жизни. И если она знает вот эти дни, да, то есть, например, при 28-дневном цикле примерно на 14-15 день выходит овуляция.
То есть лучше не рисковать?
Лучше не рисковать однозначно, даже не в этот день, а за дня 3 до и дня 3 после, да, потому что, во-первых, сперматозоиды могут жить в просвете маточных труб в течение 48 часов спокойно, ну, и, во-вторых, яйцеклетка сама живет в течение 48-72 часов. Ну, то есть вот примерно 5-6 дней в цикле, такие высокофертильные, когда забеременеть легко.
И слушайте, а как сперматозоид живет, если это прерванный половой акт? То есть, получается, он не может попасть никак туда?
Да, объясню. Значит, во-первых, у мужчины может быть выделение спермы, независимо от него, не только в конце полового акта. То есть он может быть в начале, в середине, это может быть незначительное какое-то количество, которое женщина может даже не заметить, мужчина может не заметить вместе там со смазкой. Но при этом... то количество сперматозоидов, которое необходимо для того, чтобы беременность наступила, может поступить спокойно и легко.
В общем, для того, чтобы ваш ребенок был желанным, пожалуйста, сейчас прямо напишите график своих менструаций и да. повесьте на холодильник. Вот Лидия Николаевна Федосова прямо всех убеждает, чтобы так делали, иначе беда.
Это просто осознанность называется, на самом деле, потому что я действительно за то, чтобы дети были не только желанными, чтобы они были спланированными тщательно, потому что планирование беременности, кстати, один из факторов, который профилактирует возникновение, в том числе и проблем с беременностью, и преждевременных родов. Потому что планирование беременности сейчас это не только я хочу, да, и давай вот делать. Это и привести в порядок свой организм, все дефициты привести в норму. У нас же сейчас 99% людей живет в гипоксии, в состоянии гипоксии, дефицита железа, и даже не подозревает об этом. Это сказывается и в том числе на гистозах, то есть на развитии тех заболеваний во время беременности, которые провоцируют недоношенность, преждевременные роды и недоношенность.
Ну вот скажите, пожалуйста, недоношенность – это как бы проблема все-таки, ну, действительно, наверное, острая, но вот меня, например, как женщину, еще волнует тот факт, что в уже в зрелом возрасте беременность не только этим опасна, она опасна тем, что вот есть какие-то заболевания, такие как синдром Дауна, да? Который вот зачастую, как нам, ну, я не знаю, может, это стереотип, но зачастую нам говорят, что именно вот в возрастных рожениц проявляется вот это, ну, заболеванием его, наверное, не назовешь, но...
Назовешь. На самом деле назовешь, и все правильно, это не стереотип, это действительно так и есть. У женщин, да и у мужчин, впрочем, также после определенного возраста, после 39-40 лет, включается генетический механизм такой защиты от... Ну, то есть организм считает, что все, фертильная функция, функция репродуктивная выполнена. И дальше организм начинает включать поломки. И уже вот эта яйцеклетка может содержать неправильный набор генетической информации. Тот же сперматозоид у мужчины может содержать, возрастного мужчины, неправильный набор генетической информации. И поэтому действительно мы более тщательно наблюдаем за парами возрастными, там возраст 40 там, плюс, да, потому что качественных яйцеклеток и качественных сперматозоидов с хорошим хромосомным набором у них меньше, в разы меньше, чем там, в 30 лет.
То есть все-таки вот этот вот, значит, старородящий термин, он до сих пор актуален, да, для нашей страны? Или вот в мире, насколько я знаю, они там как бы не задумываются рожать в 25 лет, там, в 22, а у нас, если ты приходишь уже к акушер-гинекологу в возрасте 28-30 лет, беременный, да, то тебе уже, ну, как бы, на тебя косо смотрят и говорят, ну, мы вас как бы ничего не гарантируем вам.
Нет, мне кажется, уже такого нет на самом деле. Сейчас с развитием вот вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО и донорских программ, да, когда женщина может стать мамой в 55 лет спокойно, имея, то есть не своего генетически ребенка, да, а ребенка донора. Яйцеклетки дает донор. Сейчас уже не удивляются как-то акушер-гинекологи вот возрастным пациентам. Ну, конечно, нюансы. А, кстати, пациент может сказать, а может не сказать, его это или не его. То есть беременность спонтанно, либо ЭКО, он имеет право.
Ну, то есть об этом будут знать только двое, врач и женщина. Либо, ну, возможно, еще партнер.
Да. Вот. Поэтому
сейчас
уже никто не удивляется. Что касается России, тоже тенденция идет к увеличению репродуктивного возраста, не репродуктивного, а возраста родов, да, то есть, когда женщина планирует беременность. А в мире это давно вариант нормы рожать там после того, как ты социально состоялся, финансово, карьерно и так далее, после 35 лет. Но угрозы и факторы риска никто не отменял. И ни в России, ни где-то там в Европе или в США. И там тоже есть проблемы после 40 лет и так далее. То есть они есть везде. Кстати, в США их гораздо больше. Связано это с тем, что там масса тела у людей раза в 3-4 больше, чем в России.
Ну да, фастфуд это такой, да, тоже еще один стереотип. 997-7997 номер наш в студии. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас они не заканчиваются, потому что вот я Лидии Федосовой хочу спросить. Ну, мы выяснили, что недоношенные дети при процедуре ЭКО это практически...
Сейчас, во-первых, переносится один эмбрион, сейчас уже как-то урегулировали вот в этом отношении ситуацию, поэтому нет. Но фактор риска есть, то есть если это многоплодие, если это двойня, да, если...
Ну, по крайней мере, это предсказуемо.
Это предсказуемо,
Наверное, люди, которые инициировали вот отмечание этого дня недоношенных детей, наверное, они все-таки о другом говорили, да, о естественном, неестественном, если так можно выразить. выразиться, недоношенности.
Ну, вы имеете в виду беременность, которая возникла естественным путем.
Да? И беременность, возникшая естественным путем, да, и ну, потом вот преждевременные роды. Вот причина этому какова?
Причин на самом деле много, они разные, и не всегда мы даже понимаем, какая причина у конкретной женщины, но как минимум это молодой юный возраст.
До, ну, вот там, юный возраст
до,
это сколько?
До 18 лет, угу. То есть 16-17 лет это фактор риска. Также достаточно поздний репродуктивный возраст, 45+, это тоже фактор риска, так как организм уже имеет к этому возрасту большой багаж проблем. Ну, как правило, если это обычный среднестатистический человек, который не занимается вот глобально своим здоровьем, да, вот прям тщательно.
То есть просто случайно вот он раз забеременел?
Ну, да, как правило, это фактор
возрастные
риска.
Же к вам, наверное, приходят уже, они как бы, ну, я думаю, что это более как бы частые пациенты кабинетов акушер-гинеколога. Возрастные женщины.
Действительно, сейчас вообще у меня средний возраст моих пациентов, наверное, 45+. Действительно. Что касается факторов риска, это воспалительные заболевания, инфекции, хламидиоз, там, трихомониаз, гонорея. То есть вот все то, что девочка, женщина получила вследствие не совсем правильного, да, секса и отсутствия предохранения, вот здесь о барьерном мы говорим, вот это может быть фактором риска серьезным. Аборты – это воспаление, и это в дальнейшем риск
барьерные
–
это какие? Презервативы?
Презервативы, да.
Только они?
Да.
Только они защитят от всех инфекций,
да, да, и... Да. И нежелательной беременности.
997-7997, телефон в студии. У нас сегодня врач-акушер-гинеколог, репродуктолог Лидия Федосова, кандидат медицинских наук, между прочим. И мы вернемся после перерыва, продолжим наш разговор.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Ну вот это снова «Здоровый разговор». Я в студии Евгения Острая, и со мной Лидия Федосова, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, между прочим. Лидия, кстати, сколько вам лет?
34.
Вот при этом кандидат медицинских наук. Поэтому звоните, задавайте свои вопросы, пока есть такая возможность. 997-7997. Мы еще ряд вопросов не рассмотрели, хотя наметили. В общем, недоношенность ребенка – это опасно для его здоровья вот в дальнейшем, в будущем?
Да, и врачи-педиатры, вот когда мама спрашивает, когда можно выдохнуть, вот прошел там какой-то период, да, 30 дней, 40 дней, месяц, год, и ребенок вроде живет, и функции его функционируют, его органы и системы неплохо. Но маме на этот вопрос отвечают после первого класса. То есть после 7 лет, когда уже можно будет понять, как его функционирует нервная система, головной мозг, да, насколько он адекватно вливается вот в социальную среду и прочее.
Я так понимаю, что у невролога этот ребенок находится прямо под постоянным контролем. Ну, он, по крайней мере, должен быть.
Зависит от степени недоношенности. То есть недоношенность может быть разная, да, вообще до 35 недель рожденные дети считаются недоношенными, но если дети рождены, например, 33-34 недели, то это практически, ну, здоровый и полноценный ребенок с массой тела больше 1,5 килограмма. Это очень хороший прогноз для выживаемости, для его здоровья. А вот с более низкой массой тела, особенно экстремально недоношенные, рожденные в 22-28 недель, когда у них масса тела меньше 1000 грамм, да, меньше килограмма, там 500-800 грамм, вот это, конечно, огромная группа риска по наличию заболеваний, в том числе и неврологических, отставаний в развитии и прочее-прочее.
Ну, то есть, если женщина в браке уже потом заявляет своему супругу, а я вот недоношенной родилась, и объясняет тем самым свою истеричность, то она... Ну, в общем, ей... вот есть в этом зерно.
В этом есть зерно,
извините,
да.
Что я шучу на эту тему, но мне кажется, иначе просто нельзя. Если...
Нет, возможно, конечно, есть, но действительно неврологические параметры, они, как правило, меняются. Да, особенно если недоношенность, вот повторюсь, меньше 1,5 килограмма был рожден ребенок. Это серьезный, да, момент, фактор риска.
Ну, Самое главное, уже мы начинаем двигаться планомерно к тому, чтобы завершению, так сказать, нашего здорового разговора, поэтому хотела бы вас спросить, как подготовиться к беременности, чтобы вот этих всех проблем, и включая те, которые мы тоже озвучили, чтобы их вот не возникло?
Ну, это действительно очень хороший вопрос, и рекомендую планировать беременность, то есть начать готовиться
прям
к беременности
пошагово, да,
и заранее, хотя бы за 3 месяца до планируемого зачатия. То есть что нужно по классике? Это, конечно, обследоваться на инфекции, да, чтобы не было никаких факторов риска, и вдруг не выявился хламидиоз там в 20 недель, когда уже и многоводие, и прочее, да, возникает у женщины. И пролечить, если вдруг какая-то инфекция будет обнаружена. Есть такое еще понятие торт комплекс. Это комплекс вирусных инфекций, которые также влияют очень сильно на здоровье ребенка, в том числе и развитие генетических пороков.
Ну вот смотрите, если вдруг, вот мы все знаем, да, ну, женщины, которые в этом счастливом состоянии побывали, мы все знаем, что такое ТОРЧ-инфекции, да, то есть вот как от герпеса, например, можно, вот, ну как ты убережешься?
Ну, я вам сейчас расскажу, на самом деле, как убережешься? Герпес – это иммунитет, то есть он есть практически у всех, вот герпес вирусное вот это семейство, оно есть практически у каждого человека в организме. Но у кого-то проявляются это бесконечными высыпаниями, да, различными, там, и генитальный, и герпес на губах, а у кого-то никогда. При этом мы, когда смотрим кровь, смотрим титр, есть, то есть есть антитела, клетки памяти, которые говорят нам, что у этого человека есть тоже этот герпес. И от чего это зависит? Это зависит от иммунитета. А где у нас иммунитет? Иммунитет у нас – это кишечник, 80% иммунитета, да, то есть а кишечник – это то, как вы едите, то, насколько вы, как вы спите, как,
что
нервничаете
вы, едите,
вы или нет, да, что вы едите. И... Кстати, самый главный и важный витамин, гормон его сейчас называют, который отвечает за иммунитет, это витамин D. И даже несмотря на то, что мы живем на Кубани, что у нас вроде солнца хватает, да, и моря хватает, но витамин D у нас у всех экстремально низкий, а это иммунитет. Следующий фактор, отвечающий за иммунитет, это гипоксия, дефицит железа. Детки, часто болеющие, с синими кругами под глазами, да и взрослые, посмотрите вокруг, они, большинство из нас с бледной кожей, кожи и с кругами под глазами. Это не просто не выспался. Это
вы чаще так всего... пристально посмотрели на меня. Я испугалась того, что да, у меня что-то с гипоксией тоже, видимо, не то.
Это профессионально, я оцениваю людей, да, с которыми встречаюсь, не обращайте внимания. Ну, у вас все хорошо, кстати, внешне.
Спасибо. И у вас, кстати.
Спасибо.
Я не специалист.
Я работаю над собой, да. Вот, значит... Исключить дефицит железа, сдать кровь, да, перед планируемой беременности, на витамин D, сдать кровь на гормоны щитовидной железы. Кстати, гипотиреоз тоже достаточно распространен у нас в России, и снижение функции щитовидной железы вследствие элементарного дефицита йода. Просто не хватает нам его в питании. И нужно добавить обыкновенные добавки, тот же йод, там, препараты в виде
вот,
БАДов.
Хорошо, что вы об этом сказали, потому что я тоже помню себя, когда вот назначают, ну, вроде как, они, знаете, вот у нас мне, значит, в консультации женской сказали, вы знаете, полный карт-бланш на прием витаминов. То есть мы вам ничего не назначаем, потому что мы знаем, что железо в таблетках не усваивается, магний тоже, черт его знает, усвоится или нет, йод под большим вопросом, что еще вы назвали?
Фолиевая кислота.
Да, фолиевая кислота.
Витамин D.
Витамин D. Вот витамин D. Вот это меня очень сильно волнует, потому что мы действительно не знаем, а что нам принимать, как нам употреблять-то вообще
всё? Мы не знаем, и большинство из нас считает, что это не особо важно. На самом деле осознанность, слава богу, приходит сейчас к людям, и информации много появляется, и многие приходят уже пациенты ко мне на прием уже с готовым анализом, хотя я еще их не видела, еще не назначала. И большинство из них в таком достаточно сильном, тотальном дефиците витамина D. А это как минимум иммунитет, это фертильная функция, то есть функция репродуктивная, да, возможность забеременеть. и прочее, то есть многие моменты. Нужно знать уровень своего витамина D в крови, и в зависимости от этого уже подбирать дозу. Но минимальная профилактическая доза не одна капля, как мы привыкли, там одна капля, у нас есть водно-растворимый препарат.
Да.
Да, 500 единиц, это вообще ни о чем. 4-5 тысяч – это та профилактическая доза, которую вы должны принимать, достигнув целевого значения витамина D. Целевое значение, как правило, лаборатории дают разные, от 30 там, до 100. Вот наша с вами задача достигнуть...
Это сколько столовых ложек?
Вот достигнуть верхней границы нормы. Ну, и я не советую принимать тот препарат в столовых ложках, потому что у него не очень хороший состав. То есть это вот прям по капле можно, но капля – неэффективная доза. Есть масса сейчас добавок, которые с хорошей дозировкой, там 5-10 тысяч единиц и прочее. То есть нужно знать свой уровень и подобрать в зависимости от этого
дозировку. В общем, восполнить
все
это возможно. То есть нет такого, чтобы у нас это все было.
Нет, у нас нет такого, что мы не можем восполнить, мы можем восполнить. И в дальнейшем просто принимать на постоянной пожизненной основе. Кстати, вот в Италии есть очень классно, они очень следят за собой, несмотря на то, что они под солнцем тоже живут, да, едят пасту, но при этом все поджарые, все хорошо выглядят, энергичные. У них у всех хороший уровень витамина D. У них есть инъекционный препарат витамина D.
Ну и паста Альденте.
Да, да, паста Альденте, согласна.
То, что не откладывает, да. Так сказать, нигде.
Вот, они поставили инъекцию раз в месяц и забыли. У нас такого нет, у нас даже врачи и педиатры, к сожалению, не назначают далеко не всем детям. А он показан всем, и беременным, и детям с рождения. Абсолютно всем.
В общем, витаминизироваться надо.
Однозначно.
Для того, чтобы подготовиться к беременности.
Да, 100%.
И провериться на инфекции. Что еще вы посоветуете?
Вот еще я посоветую, учитывая, что все наши сосуды и все многие проблемы, связанные с беременностью, в том числе и преждевременные роды, как следствие недоношенность, это состояние сосудов, да, тот же гистоз, это состояние сосудов. Нам нужно позаботиться о том, чтобы мембраны наших клеток, то есть чтобы каждая наша клетка, в том числе выстилающие сосуды, была здорова. А мембраны клеток – это омега, чтобы достаточно уровень был омега-3 в мембране каждой клетки. Для этого мало есть один раз в неделю рыбу, тем более, что этого мало кто делает. Да?
Красную.
Да, красную. Она выращена искусственно, как правило, не содержит омеги вообще. Обязательно 1000-2000 единиц омега-3 в день употреблять. Всем планирующим беременность, всю беременность, весь период лактации.
Это рыбий жир? Или...
Рыбий жир
в чем он содержится?
Омега-3, так и называется, добавка. Омега-3 жирные кислоты.
Ну, то есть никаких других, вот сейчас же очень много всевозможных мистификаций по поводу вот этих всех омега и все прочее, то есть никаких раков мы не получим,
нет,
потребляя
конечно.
Все это?
Мы получим раки, не употребляя это все. Поэтому омега однозначно нужна. Сейчас даже есть показатель очень классный, омега-3 индекс, по которому вы можете оценить уровень омега в своем организме, и там будет оценено как фактор риска, высокий, средний или низкий риск, в зависимости от этого показателя. То есть если высокий, значит риск сердечно-сосудистых заболеваний и прочего высокий у вас.
В общем, ответственно подходим, самое главное, ответственно подходим к
планируемой беременности.
Да, планируем ее обязательно.
И планируем ее, действительно.
И защищаемся, если мы не планируем. Хотела поговорить с вами о другой вашей специализации, но, надеюсь, вы не последний раз у нас в студии, да, по поводу антивозрастной медицины. Я надеюсь, мы с вами еще поговорим.
Да, это интересно, это требует отдельного эфира.
А с нашими радиослушателями мы сегодня прощаемся. Всего доброго вам, будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.